Глава 16. Старики читают письмо. На двери висит замок. Яков Иванович никак не мог в темноте попасть ключом в замочную скважину входной двери. Он еле стоял на ногах. За дверью раздались шаркающие шаги. «Я открою, Яков Иванович», — услыхал он голос доктора. Щелкнул замок, и дверь широко раскрылась. Яков Иванович вошел. Доктор стоял перед ним с ярко горящей лучиной в руке. Пламя лучины колебалось, и по истощенному лицу доктора двигались резкие тени, но глаза сияли. «Письмо?» — почему-то шепотом спросил Яков Иванович, хватая доктора за руку. «Письмо. Все хорошо. Жених был тут. Он уже несколько рейсов сделал. Идемте скорей». И доктор за руку потащил старого слесаря в комнату. На столе горела коптилочка и освещала большой каравай деревенского хлеба и несколько листков исписанной бумаги. «Хлеб!» Яков Иванович даже остановился. У него захватило дух при виде такого количества еды. «Хлеба жених привез, и круп, и картошки!» — оживленно говорил доктор. «А главное — письмо! Письмо! Все здоровы, Тотик поправляется, давайте читать». «Будем есть и читать». Старый слесарь засмеялся счастливым, срывающимся смехом и опустился на стул. «Где ножик?» Он окинул взглядом стол и, не найдя ножа, отломил от каравая кусок корявой корки. «А ты еще не ел?» — удивленно спросил он, жуя. «Жених только что ушел, а я все читал письмо». Оправдывающимся тоном возразил доктор, тоже отломил кусок хлеба и начал жадно есть. «Сразу много не надо, а то заболеем», — произнес он с полным ртом. «Ну, давайте читать вместе». Он сел рядом с Яковом Ивановичем и придвинул коптилочку. «Все пишут вместе, кроме Тотика, конечно», — пояснил он, аккуратно раскладывая исписанные разными почерками листки. «Надевайте очки». И две головы, почти прижавшись друг к другу, склонились над письмом. Письмо начиналось крупным, твердым и четким почерком Наташи. «Милые, дорогие наши доктор и Яков Иванович, пользуемся случаем послать вам весточку о себе. Мы доехали очень хорошо, хотя дорога была трудная, особенно когда ночью ехали по Ладожскому озеру. Был сильный мороз и ветер. Мама с Тотиком сидели в кабине. Тотик спал на руках у мамы, а мы втроем сжались вместе и с головой накрылись маминым пуховым одеялом. Но иногда выглядывали, и тогда было видно все вокруг. По озеру несутся машины с яркими фарами в обе стороны. Люся отнимает перо». Дальше шли несколько убегающих кверху строчек с неровно глядящими в разные стороны буквами и без знаков препинания. «Не понимаю, как могла Наташа тогда видеть что-то? Было так ужасно-ужасно холодно и ужасно-ужасно хотелось спать. А когда я открывала глаза, они у меня сразу замерзали. Зато здесь так чудно-чудно!» Дальше снова шел почерк Наташи. «Здесь правда чудно. В колхозе нас приняли очень хорошо. Мы живем у родных Даши. Они все очень милые, и мы сдружились. Дружим мы и с нашей старушкой, матерью жениха. В деревне совсем не осталось мужчин, все на фронте. Первым делом нас тут стали откармливать». Тут снова Люсиным почерком вставлено. «И у нас сразу всех разболелись животы, но потом прошли, и теперь мы здоровы. Мама, — продолжала Наташа, — очень сошлась с председательницей колхоза и уговорила ее открыть детский сад и ясли. В детском саду мама работает сама, а также руководит работой в яслях. Я помогаю маме, только в детском саду, потому что не люблю самых маленьких, с ними возиться скучно». Люся опять от ним дальше мазня, свидетельствующая о борьбе за перо, и несколько Люсиных строк совсем в кось. «Вот и неправда. Наши малыши чудненькие. Мы с Катей их и кормим, и купаем. Они такие уморительные». перо снова перешло к Наташе. «А летом у нас будет свой огород, и мы все будем работать в колхозе. В школу мы не ходим, здесь только начальная, а семилетка в другой деревне. Мы еще слабые, ходить далеко трудно. Этот год все равно для учебы пропал. Тотик в детском саду. Он снова стал прежним Тотиком, веселым и бойким. Очень поправился, и все ребятишки любят играть с ним. Тотик все спрашивает. Где же Гулливер? Когда он приедет? Одно здесь плохо. Мало книжек. Те, что нашлись в школе, я сразу прочитала. Пришлите нам с женихом книг. Катя просит дать ей перо». Дальше шли ровные, почти каллиграфические строчки Кати. «Милые дедушка и доктор, как вы живете? Мы постоянно вспоминаем вас и беспокоимся о вас. Дорогой дедушка, я очень соскучилась по тебе и все думаю, как ты там справляешься без меня? Мы так рады, что можем послать вам с женихом немного продуктов. Кушайте и поправляйтесь, дорогие». Читая Катины строки, старый слесарь вдруг крякнул и засопел носом. Дальше шло несколько теплых, ласковых слов от Софьи Михайловны и целый список вещей, которые она просила прислать с женихом. Старики дочитали письмо до конца и, не сговариваясь, одновременно взяли первый листок и начали читать сначала. Когда письмо было прочитано Яковом Ивановичем второй, а доктором неизвестно который раз, они оба взглянули друг на друга и счастливо засмеялись. «Поправился Тотик, ведь там ему и молочко, и яйца», — захлебываясь, говорил доктор. «И блины», — прибавил Яков Иванович и причмокнул языком. Потом снова потянулся рукой к хлебу. Доктор решительно отодвинул каравай. «Довольно на сегодня, Яков Иванович, а то плохо будет». «Ну ладно», — миролюбиво согласился старый слесарь. «Тебе и книги в руки. Потерпим до завтра». «Завтра я вас буду ждать с готовым обедом. Сварю картошки и каши», — торжествующе заявил доктор. Он уже с неделю от слабости не мог ходить на работу и вел дома их нехитрое хозяйство. «Так у меня ноги сами домой побегут», — весело подмигнул ему слесарь. «А помните Новый год?» — спросил доктор. «Помню. А как прибежал он тогда чуть ли не нагишом? Почему, — говорит, — меня не пригласили? Да-да, помните? Стланная селедка, стланный сыл. А девчонки-то переоделись тогда. Догадайся, кто-кто». Снова смех. «А помнишь?» Это был настоящий вечер воспоминаний. Еще долго-долго освещала коптилка две склоненных над письмом головы. Одну лысую, другую со спутанными и почерневшими от копоти седыми волосами. Спать легли поздно. Укутываясь одеялом на широкой тахте, Яков Иванович сказал: «Ну, доктор, нынче не будешь всю ночь ворочаться и вздыхать. Можно спокойно спать». «Да», — отозвался доктор. «Устал я сегодня». «С радости, видимо», — засмеялся слесарь. «Ну, спи». И он потушил коптилку. В комнате стало тихо. Где-то далеко-далеко ухали пушки. Яков Иванович спешил домой. Дома ждал настоящий обед. Картошка, каша, в волю хлеба. Доктор уже ждет его. Печурка топится, тепло. Они сейчас сядут, поедят и снова перечитают письмо. «Эх, Катюшка, внучка, хорошо, как написала!» Яков Иванович, улыбаясь, поднялся по лестнице. Сегодня все было по-иному. Ключ в потемках сразу попал в замочную скважину. Дверь, казалось, как-то особенно легко и поспешно открылась. Яков Иванович вошел. В прихожей было темно и тихо. Старый слесарь ощупью пробрался через классную, толкнул дверь в комнату. И в комнате было темно, тихо и холодно. «Доктор!» — растерянно позвал он. Никто не отозвался. «Доктор, ты где?» — крикнул он громко. Тишина. Только тикают часы. У Якова Ивановича задрожали руки. Он поспешно достал из кармана спички, чиркнул, зажег коптилочку на столе. Слабенький свет разлился по комнате. Доктор лежал на кровати в той же самой позе, в какой Яков Иванович оставил его спящим, уходя на работу. Он лежал на спине, слегка закинув голову назад. Лицо было спокойно. Едва заметная улыбка приподнимала уголки губ. «Доктор, да ты что?» — прошептал Яков Иванович, подошел к кровати и положил руку на высокий, открытый лоб доктора и сразу инстинктивно одернул ее. Ему показалось, что его ладонь коснулась мрамора. Да ты и остыл уж», — произнес он вполголоса и сел на кровать. «Эх, товарищ, товарищ, как же ты это так? Оставил меня одного!» В голосе его прозвучал искренний упрек. Он встал, взял в руки коптилочку, снова сел на кровать и поднес свет к самому лицу доктора. Тени задвигались на мертвом лице, и яснее обозначилась улыбка. «Улыбаешься?» — тихо произнес Яков Иванович и сам болезненно улыбнулся. «Тревогу старое сердце выдерживало, а на радость сил-то уже не хватило. Ну что же, спи, старый товарищ». Он наклонился, поцеловал холодный лоб и на цыпочках вышел из комнаты. Вернувшись с кладбища в пустую квартиру, Яков Иванович собрал кое-какие вещи в чемодан, попробовал поднять его, но только покачал головой и поставил обратно. Потом связал в узелок смену белья и часть продуктов и вышел в прихожую. Было очень тихо. От тишины и от усталости шумело в ушах. Яков Иванович закрыл глаза. Ему показалось, что вот сейчас зазвенит смех девочек, затопают ножки Тотика, и милый голос Софьи Михайловны позовет. «Яков Иванович, идите к нам посумерничать!» Он открыл глаза, улыбнулся. «А все-таки это была квартира хороших людей», — произнес он вслух. И вдруг почти закричал. «Какую жизнь разрушили, дьяволы чертовы! Ну погодите же, будет и вам!» Он вышел на лестницу, захлопнул за собой дверь, повесил большой висячий замок, отнес ключи управдому и по пустынной заснеженной улице, сутулясь, побрел на свой завод.